Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 30 мая, среда. В этом часе нашего эфира. Сегодня Международный трибунал ООН в Гааге, как ожидается, вынесет приговор экс-президенту Либерии Чарльзу Тейлору, одному из самых жестоких диктаторов современности. Культура. Спектакль «Скрытая перспектива» в Театре «Современник» посвятили памяти Анны Политковской. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», новости экономики, подробнее о самых интересных публикациях в свежей прессе. И вернемся к центральной теме нашей программы. Ждете ли вы реальной конкуренции на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Напомню, сегодня парламенты двух крупнейших российских городов рассмотрят в первом чтении поправки, соответственно, в местные законы, призванные привести их в соответствие с федеральным о прямом выборе глав регионов. Но еще о погоде в крупнейших российских городах, собственно, как раз в Москве и Петербурге. В Москве сейчас плюс 14, солнечно, днем до плюс 22, вечером плюс 20. В Санкт-Петербурге прохладнее, плюс 11 весь день и пасмурно, возможны дожди. Итак, первая тема этого часа. Сегодня Международный трибунал ООН в Гааге, как ожидается, вынесет приговор экс-президенту Либерии Чарльзу Тейлору, одному из самых жестоких диктаторов современности. На высший государственный пост в Либерии этот бывший полевой командир, развязавший в стране гражданскую войну, взошел в 1997 году, получив на выборах более 75% голосов избирателей. Легитимность своей власти он обеспечил весьма цинично и изощренно. Агитация в его поддержку проходила под лозунгом «Тейлор убил моего отца и мою мать, и я голосую за Чарльза Тейлора». Он был свергнут в 2003 году, бежал в Нигерию, там был пойман и предан суду. В апреле этого года трибунал признал 64-летнего Тейлора виновным в преступлениях против человечности во время кровопролитной гражданской войны в соседнем государстве Сьерра-Леоне. Жертвами этого конфликта стали десятки тысяч человек. Массовые убийства, изощренные пытки, каннибализм, изнасилование, сексуальное рабство, призыв в армию детей, террор против мирного населения и прочие зверства, ко всему этому прямо или косвенно причастен Чарльз Тейлор, который станет первым бывшим главой государства, осужденным после Второй мировой войны международным судом. Тейлору грозит пожизненное заключение, 80 лет тюрьмы. О деле Тейлора в интервью моему коллеге Арслану Саидову рассказал политолог, востоковед Георгий Мирский.
Этот процесс привлек к себе внимание, потому что считается, что вообще, вот когда такого рода птицы попадаются на крючок, когда судят диктаторов, которые наломали дров, прославились бесчинством и зверством в своей стране, то это будет хороший урок для других, что в других странах теперь люди такого сорта будут думать, но надо все-таки иметь в виду, что в конце концов могу попасть на скамью подсудимых. Насколько это эффективно, трудно сказать, потому что в обычной жизни, например, преступник, он же знает, что то, что он делает, это карается. Но он считает, что, ну, а вот от меня не поймают. Знаете, пример других не обязательно урок. Так и здесь, трудно сказать. Но в любом случае, даже если есть какой-то хоть минимальный шанс, что где-то в какой-то стране правитель прислушается, подумает, что, в общем-то, видите, иногда бывает, чем кончается. Может быть, это окажет какое-то сдерживающее влияние.
Тейлор, он и первый африканский диктатор, который попал на скамью подсудимых.
Да, сел на скамью подсудимых первый, но должен быть еще суданский президент. Но поскольку он правит в своей стране, он плевать хотел на все постановления ООНовские там и международных судов, он сидит себе в Судане. Тейлор попался именно, если бы он до сих пор был президентом, так он бы и в ус не дул. Но его свергли, скрывался. Потом его поймали, и вот, в конце концов, видите, награда нашла своего героя.
Как вы полагаете, почему так долго он смог продержаться у власти?
Потому что он прекрасно понимал, что нужно, во-первых, запугать людей и показать людям, кто они такие, что все полное дерьмо, никто его пальцем не тронет. Именно такие люди, жестокие, циничные, беспощадные, они наводят ужас на людей. И человек думает, что если вот он, не боясь вот такие вещи, говорит от имени какого-то избирателя, что Чарльз Тейлор убил и мать, и отца, я за него голосую, то уж этот человек абсолютно недосягаем. И все. Держался, у него была своя социальная база, у него были вооруженные силы, вооруженные люди. Любого взять какого-нибудь главаря во время гражданской войны, он предоставляет своим людям возможность грабежа. Это же не идеология какая-то. Какая у него идеология? Его нельзя назвать ни фашистом, ни националистом, ни кем угодно. Это криминальный лидер такой. Естественно, он давал своим людям возможность поживиться добычей. Такие люди развязывают своих подчиненных, в массе тех, кто за ними идет, самые темные, самые зверские инстинкты. Всегда есть какой-то процент людей, которых, если бы ничего не было, было бы тихо, нормально, они бы все жили, никто бы ничего не подозревал. А тут война, можно грабить. Можно убивать, можно проявлять садистские инстинкты, можно насиловать. Это в любой гражданской войне мы видим. Тут ничего нет.
Очень часто в таких странах многие скучают и сожалеют о своих бывших диктаторах. Вот неизвестно ли в Либерии, какое сейчас отношение к Тейлору?
Видите, тут немножко другая вещь. Вот в таких странах, где действительно были фашистские режимы, после их свержения люди обычно через какое-то время начинают действительно думать, что было лучше. Известная история, как в Италии уже через несколько лет после гибели Муссолини, люди начинали говорить, а вот при Муссолини поезда ходили точно по расписанию. В Ираке сейчас многие люди сожалеют, что при Саддаме Хусейне был все-таки порядок. Была единственная инстанция, которая осуществляла насилие. Это само государство, само правительство. Оно может проливать кровь, ему положено. А когда оно рушится, то тут уже кто смел, тот и съел. Всякого рода вот эти вот паханы. А Чарльз Тейлор, он типичный именно пахан. Самый настоящий. Эти паханы объединяют вокруг себе любителей покуролесить, побесчинствовать, пограбить, погулять в сласть. А порядок-то вроде в целом сохраняется. Потому что именно одна банда монополизирует власть. Всем остальным ходу нет. И все вроде так в порядке. Полиция охраняет, если удастся консолидировать. Но такие страны, как Либерия и Сьерра-Леон, это все-таки несколько другое. Там ему не удалось создать такое вот автократическое, сильное, централизованное государство с порядком каким-то, хотя бы фашистским. Это не та страна. И в конце концов он потерпел крах.
Говорил востоковед Георгий Мирский. Напомню, сегодня Международный трибунал ООН в Гааге, как ожидается, вынесет приговор экс-президенту Либерии Чарльзу Тейлору. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае в результате автокатастрофы погибли 7 человек, еще 5 пострадали. Суд в Москве рассмотрит сегодня очередное административное дело в отношении блогера Алексея Навального о нарушении порядка проведения массовых мероприятий во время акции 8 мая в центре столицы. Уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Слоняна переквалифицировано со статьи «Побои» на более тяжкую. Депутаты Законодательного собрания Приморья избрали единоросса Виктора Горчакова новым главой краевого парламента вместо ушедшего в отставку Евгения Овечкина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Евгения Тимошенко, дочь бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, считает, что события на Украине не должны препятствовать проведению в стране матчей футбольного первенства Евро-2012. Об этом она заявила в интервью BBC. В США по результатам первичных выборов кандидатов в президенты страны от республиканской партии в штате Техас Митт Ромни уверенно обеспечивает себе голоса, необходимые для официального выдвижения на номинацию. В итальянском регионе Эмилия-Романия спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться под завалами зданий, разрушенных новым землетрясением 29 мая. По последним данным, погибли 16 человек. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 8 копеек, евро 40 рублей 24 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире вы сможете услышать радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия» – последняя из программ о Владимире Высоцком. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры – В Москве на фестивале «Черешневый лес» театр «Современник» представил премьеру по пьесе американского драматурга Дональда Маргулиса «Скрытая перспектива». Спектакль посвятили памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской и Мари Колвин, корреспондента лондонской «Sunday Times», погибшей в Сирии в этом году. Режиссер Евгений Арье, в ролях заняты Чулпан Хаматова, Сергей Юшкевич, Александр Филипенко и Дарья Белоусова. Рассказывает Марина Тимашева.
Пьеса называется «Time Stands Still», а спектакль «Скрытая перспектива», как книга знаменитого журналиста, создателя фонда помощи военным репортерам Роберта Капы. Сам он подорвался на мине в 1954 году во Вьетнаме. Книга издана в России и упоминается в пьесе Маргулиса.
Я еще тут кое-что для вас приготовил.
Мы же просили без подарка.
Ну, какой это подарок?
Какая изящная упаковка, даже жалко рвать.
А что там?
Роберт Капа. «Скрытая перспектива».
Фантастика.
Первое издание, 47-й год.
Фотографии – это документ, глядя на который имеющий глаза и сердце начинает ощущать, что в мире не все так благополучно.
Камерная драма рассчитана на 4 актеров. Действие происходит в наши дни в Нью-Йорке, в квартире Сары Гудвин и Джеймса Додда. Оба военные журналисты. Она фотокорреспондент, он репортер. Мы встречаемся с ними в тот день, когда Джеймс привозит Сару, подорвавшуюся на мине и недавно вышедшую из комы, домой. Мы расстаемся с ними тогда, когда она снова отправляется в горячую точку, а он принимает решение больше на войну не возвращаться. Сара и Джеймс постоянно меняются местами. Вот он, крупный, сильный мужчина, носит на руках жену, которая не может не только передвигаться, но даже переодеться без его помощи. А вот он просыпается от преследующих ночных кошмаров, и тогда уже она, маленькая, замурованная в ортопедические корсеты, находит единственно верную интонацию и слова, чтобы поддержать его слабого. И в финале каждый зритель получает право самостоятельно ответить на вопрос, кто сильнее, тот, кто вернулся к своему делу, или тот, кто с ним порвал. Спектакль, конечно, не веселый, но местами смешной. Пару драматических актеров, белых клоунов, оттеняет пара клоунов рыжих. Это друг дома, бильд-редактор Ричард в исполнении Александра Филипенко и его супруга Менди, по возрасту годная ему во внучке. Она вызывающе молода и вызывающе неделикатна.
Бедный мальчик, может, если вместо того, чтобы снимать, она отвезла его в больницу?
Менди... Там для этого есть спасатели.
Но как? Как можно было просто стоять и смотреть?
Я не просто стояла.
Вы стояли, а он умирал. Умирал, понимаете?
Понимаю. Что бы я ни сделала, он все равно бы умер. Это было очевидно. Если бы я стала им заниматься, у меня не было бы фотографий.
Вы могли хоть чем-то помочь?
Я помогала, я фотографировала.
Какая же это помощь?
У тебя есть эти фотографии, так? Эти свидетельства. Вещественные доказательства, которые можно предъявить миру. Обо всем кошмаре, который там происходит. Если бы их не было, кого бы это вообще волновало, а?
Ее ведет не адреналиновая зависимость от войны, не профессиональная трансформация личности, а истинная убежденность. Ее фотографии могут изменить мир. Актерам помогали российские военные журналисты. Спецкора московского комсомольца Ирину Куксенкову я попросила оценить спектакль.
Я, во-первых, второй раз бы не пошла, потому что очень тяжело вот переживать такое. Ты сидишь, тебя накрывает. То есть ты живешь и психологически себя ограждаешь от вот этих вот мыслей, воспоминаний. Это неприятно вспоминать. А когда ты сидишь, вот смотришь на это все... И вот не можешь никуда от этого деться, это очень тяжело. И с точки зрения того, что все четко, вот именно точно с точки зрения востоковедения, то есть все правильно, все прописано, нет никаких ошибок в словах, в терминах. Это очень, конечно, вызывает большое уважение.
То есть вы второй, третий, десятый раз можете возвращаться на войну или туда, где, во всяком случае, очень не тихо. А второй раз на спектакль вы бы прийти не хотели, это же...
Ну, это вынужденная мера. Это работа, да, она может быть тяжелая, не совсем нормальная, но это работа. И мне кажется, все, что говорили в спектакле, вот Чулпан говорил, так же и я оправдываю свои поездки. Следующий раз, то есть ты не можешь остановиться.
Ирина, вы, в общем, на ее стороне, вы верите в то, что люди, которые это делают, могут что-то изменить?
Хочется в это верить, но результат показывает обратное.
Это было мнение Ирины Куксенковой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Пожар спасут.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что стоит за крахом крупнейшей американской адвокатской фирмы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курс акций компании Facebook продолжает резкое падение. Во вторник, к концу торгов, он снизился еще почти на 10%. Со дня выхода акций на Нью-Йоркскую биржу NASDAQ они потеряли 32% стоимости. Основатель компании Марк Цукерберг, обретший в глазах многих легендарный статус, выпал вместе с падением акций из списка 40 самых богатых жителей Земли. Осмелевшие эксперты выражают все больше сомнений относительно его скорого возвращения в этот список, поскольку рыночная фиаско Facebook считается свершившимся фактом, а отказ инвесторов скупать даже сильно подешевевшие акции рассматривается как конец трехлетнего увлечения Уолл-стрит акциями компаний, связанных с социальными сетями. Теперь инвесторы ждут, чем ответит Facebook на провальный рыночный дебют. Сможет ли он убедить Уолл-стрит в своей способности повышать прибыльность столь же быстро, как и расширять ряды пользователей. Одна из крупнейших и самых известных американских юридических фирм объявила банкротство. Юриспруденция всегда была одной из самых высокооплачиваемых профессий в США. Годы экономического бума внушили многим известным адвокатам уверенность в крайне высокой цене их услуг. Уверенность партнеров фирмы, превратившаяся в самоуверенность, как говорят профессионалы, и привела к краху знаменитой институции, рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени Дуи и Лебов была одной из крупнейших в мире юридических фирм. Среди ее клиентов числились такие известные корпорации, как eBay и General Motors. У Дуи было 20 лишних филиалов в различных странах мира. В 2007 году здесь работали около 1500 адвокатов. Однако в последние месяцы идут увольнения. Только с мая лишились работы 433 сотрудника нью-йоркского филиала. Полагают, что долги фирмы составляют до 500 миллионов долларов. Нечем платить зарплату даже известным адвокатам. Многие из них уже не только покинули Дуи, но и успели нанять собственных адвокатов для того, чтобы добиваться компенсации через суд. Эти тяжбы могут растянуться на годы. В апреле началось судебное расследование деятельности бывшего главы фирмы Стивена Дэвиса. В чем причина банкротства? На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает юрист, сотрудник института Independence Дэвид Коппел. Причина банкротства в том, что руководство Дуи и Лебов взяло неверный курс. Они хотели как можно быстрее стать одной из самых крупных международных юридических фирм. И для этого стали давать огромные зарплаты знаменитым адвокатам, которых они переманивали из других компаний. Этот процесс совпал по времени с периодом, когда спрос на дорогих адвокатов значительно сократился из-за рецессии. Какое-то время фирма еще держалась, привлекая клиентов своей былой репутацией, но их поток иссяк, и платить зарплату сотрудникам стало нечем. Из 1500 скоро останется только 90 человек. Их специально попросили не покидать тонущее судно, чтобы помочь в ликвидации бизнеса, что займет несколько месяцев. Может ли банкротство Дуи как-то отразиться на других юридических фирмах? Я думаю, это сделает их более осторожными. Они не станут так щедро раздавать огромные зарплаты вновь принимаемым на работу знаменитостям, а будут полагаться на старый традиционный метод, который состоит в том, что фирма постепенно готовит своих собственных знаменитостей из тех молодых мужчин и женщин, которые приходят сюда с юридических факультетов. Сотрудник института Independence Дэвид Коппел считает, что банкротство юридической фирмы никак не отразится на ее клиентах. В подобных случаях адвокаты, увольняясь, уводят клиентов с собой. С 2007 года, когда началась рецессия, в США обанкротились несколько известных юридических фирм, в том числе Coded Brothers, Heller Erman и Хьюри.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А в завершении этой половины часа утренней программы «Время свободы» возвращаемся к неполитическим новостям. В историческом музее в Москве открылась экспозиция «Золотой век русского фарфора» 1790-1830 годы. Здесь представлены 600 экспонатов, значительная часть которых тематически связана с войной 1812 года, 200-летие которое отмечает в этом году в России, рассказывает Лиля Пальвелева.
Пожар способствовал ей много к украшению, говорит персонаж «Горя от ума» про Москву, активно застраивавшуюся после победы над Наполеоном. Вот и для российских императорских, а также частных фарфоровых и стекольных заводов первые послевоенные годы стали плодотворным периодом. Впрочем, эталонные образцы создавались уже начиная с конца 18 столетия. Они также есть на выставке, но открывается экспозиция все же патриотическими предметами, прославлявшими победу русского оружия над супостатом. Хранитель фонда фаянса исторического музея Дарья Тарлыгина рассказывает об уникальном сервизе завода Гарднера с карикатурами на армию Наполеона.
Этот сервиз был выполнен по гравюрам известных художников Венецианова и Теребенева. Этот сюжет был очень актуален и популярен. Люди того поколения, участники сражений и мирное население прекрасно были с ними знакомы. Благодаря этому чашки, в принципе, были очень читабельны. Они имели текстовое соотношение с изображением.
Вы сказали, что тексты имели отношение к этим, не побоюсь слова, картинкам, потому что это действительно веселые картинки сатирические. Но я вот здесь на этих чашках, кувшинах, тарелочках текстов-то не вижу.
Естественно, эти тексты есть на гравюрах, на оригиналах. Они были очень распространены и были в ходу, и поэтому человек, который приобретал этот сервиз, они были не нужны. Вот, например, есть у нас сахарница с изображением русского казака, который на своем штыке несет пленных французов. У него был такой текст: «Русский мужик, домой возвращаясь, для куриозу ребятишкам бирюлик принес». Это, в принципе, категория такого лубочного искусства.
Если говорить не только о фарфоре, но вообще о прикладном искусстве, то во время войны с Наполеоном очень распространены были такие сатирические карикатурные сюжеты. Но параллельно с этим расцветало другое серьезное, пафосное искусство. Оно представлено на вашей выставке?
Безусловно. Это бокалы, кружки памятные с изображением героев войны 12-го года, причем самыми такими известными, самыми яркими, там, Платов, Витгенштейн, Кутузов, Александр I. Эти миниатюры настолько тонко выполнены, что даже если бокал разбивался еще в те времена, то из стекла вырезались фарфоровые вот эти вставки с изображениями героев и хранились бережно.
Выставка «Золотой век русского фарфора» фондовая. Это значит, что все экспонаты – исключительное собрание исторического музея. Такие монографические выставки из запасников – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Навального и Удальцова посадить, с Пономарева и Гудкова снять депутатские полномочия и тоже посадить. За что сегодня борется Владимир Жириновский? О политической ситуации в России ведущий Михаил Соколов беседует с лидером ЛДПР, многократным кандидатом на пост президента России. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, ждете ли вы реальной конкуренции на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Алтайском крае в результате автокатастрофы погибли 7 человек, еще 5 пострадали, как сообщили Интерфаксу в Сибирском региональном центре МЧС. А в ночь на среду в Тальменском районе произошло лобовое столкновение двух машин. Среди жертв трагедии двое детей. Уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Слоняна переквалифицировано со статьи «Побои» на более тяжкое умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. В ночь на вторник Слонян получил ножевые ранения в Москве. Он прооперирован, угрозы его жизни нет. Депутаты Законодательного собрания Приморья избрали единоросса Виктора Горчакова новым главой краевого парламента вместо ушедшего в отставку Евгения Овечкина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Евгения Тимошенко, дочь бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, считает, что события на Украине не должны препятствовать проведению в стране матчей футбольного первенства Евро-2012. Об этом Евгения заявила в интервью BBC. Власти Австрии Австралии заявили сегодня, что готовы к обсуждению варианта иностранного военного вмешательства в конфликт в Сирии. А при этом, как отметил австралийский министр иностранных дел Боб Карр, необходимо осознавать все трудности реализации этого сценария, прежде всего с учетом позиции России и Китая, блокировавших резолюции с призывом к действиям против Дамаска. В США по результатам первичных выборов кандидата в президенты страны от республиканской партии в штате Техас Митт Ромни уверенно обеспечивает себе голоса, необходимые для официального выдвижения на номинацию, передают местные СМИ. В итальянском регионе Эмилия-Романья спасатели продолжают поиски людей, которые могли оказаться под завалами зданий, разрушенных новым землетрясением 29 мая. Международный трибунал ООН в Гааге, как ожидается, вынесет сегодня приговор бывшему президенту Либерии Чарльзу Тейлору, обвиняемому в причастности к военным преступлениям.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме нашего эфира, к вопросу, который мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Ждете ли вы реальной конкуренции на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга? Ваше мнение в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаю также принимать ваши сообщения на пейджер и по СМС. Напомню, сегодня одновременно парламенты двух крупнейших российских мегаполисов рассматривают в первом чтении законопроекты, предусматривающие возвращение прямых выборов глав этих городов. И российская столица, и Петербург являются отдельными субъектами федерации, на них распространяется новый федеральный закон о выборах, подписанный бывшим президентом Дмитрием Медведевым и вступающий в силу 1 июня. Другое дело, по каким правилам будут организованы эти выборы и кто сможет в них участвовать. О препятствиях, которые устанавливает для желающих баллотироваться в мэры московский законопроект, мы рассказывали в первом части нашей программы. А сейчас репортаж из Санкт-Петербурга, который подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Законопроект о выборе губернаторов подготовлен по аналогии с тем законом, который действует в отношении выборов депутатов законодательного собрания. По замыслу депутатов, выборы губернатора и выборы в городской парламент должны проходить в одно и то же время. Законопроект стандартный, говорит депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
Мы обсудили на комитете по законодательству, вроде так большинство людей их поддержало. Правда, справедливо родственники голосовали. Федеральный закон нам дает право либо-либо, либо почта, либо голосование по открепительным удостоверениям. Ну, я уже подготовил сразу поправку к второму чтению, чтобы было голосование по открепительным удостоверениям. Также мы определили размер избирательного фонда 100 миллионов рублей, потому что в ЗАГС 600 миллионов, но там все-таки 56 кандидатов от каждого избирательного объединения. У нас же всего один кандидат. Президент, например, на выборах максимальный лимит имеет 400 миллионов, поэтому для выбора губернатора максимум 100 миллионов мы предлагаем установить.
На самом деле, законопроектов два, и внесенный комитетом по законодательству, тот, о котором говорил Виталий Милонов, только один из них. Между тем, сразу от трех фракций парламента, от «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ, внесен еще один альтернативный законопроект. Эти документы очень сильно различаются между собой, особенно в той части, где идет речь об условиях, при которых человек может стать кандидатом в губернаторы. О разнице этих условий говорит депутат-яблочник Борис Вишневский.
В проекте, внесенном комитетом по законодательству, там условия эти максимально жесткие. Для того, чтобы выдвинуться, во-первых, надо быть представителем партии, самодвижение допускается, во-вторых, надо заручиться поддержкой менее чем 10% общего числа муниципальных депутатов в Петербурге. При этом подписи должны быть собраны меньше, чем в 3/4 муниципалитетов. Муниципалитетов у нас 111, значит, легко посчитать, сколько это надо. Что это означает? Это означает, что никто, кроме «Единой России» или тех, кого она специально выдвинет в качестве спарринг-партнера, не сможет даже участвовать в выборах губернатора. Потому что «Единая Россия» на сегодня контролирует почти все муниципалитеты. Ни одна из оппозиционных партий не имеет 10% муниципальных депутатов и, соответственно, не сможет даже участвовать в выборах. Второй проект значительно более либеральный. В нем число подписей депутатов – это 5% от общего числа депутатов. И в нем допускается самовыдвижение.
Но еще неизвестно, оба ли проекта будут рассмотрены. По мнению Бориса Вишневского, понятно, что проект комитета по законодательству будет включен в повестку дня. Но парламентское большинство от «Единой России» сделает все возможное, чтобы даже не рассматривать рассматривать законопроект от оппозиции, поскольку ему не нужна содержательная дискуссия, сравнивающая оба законопроекта, а нужно быстро принять закон, практически отсекающий оппозицию от участия в губернаторских выборах. В таком случае оппозиция во время второго чтения будет настаивать на принятии поправок, действуя всеми законными методами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, ждете ли вы реальной конкуренции на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга при всех тех ограничениях, которые, судя по всему, будут в законодательстве? Прямо сейчас вновь ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный, но прежде еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и по СМС. Ни о какой реальной конкуренции не может быть и речи в стране, где руководство и народ не доверяют друг другу и боятся друг друга, пишет Илья. Виталий из Москвы. Власть в Москве и в Питере сегодня в руках единой партии воров и шулеров. И шулеров при существующем политическом раскладе в честные выборы мэра и губернатора не верю. А реальной конкуренции кремлевские сидельцы никогда не допустят. Еще одно сообщение. Поправки в законодательство о выборах мэра в Москве и губернатора в Петербурге – это иллюзия. Реальная конкуренция нужна в Кремле. Вот еще одно мнение. А Москва и Питер – это все ерунда. Давайте послушаем звонки. Нам звонят не только из Москвы и Петербурга, но и из других российских регионов, поскольку там также вступает в силу с 1 июня закон, предусматривающий прямые выборы глав регионов. Итак, Геннадий из Смоленской области у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк и Свобода. Тоталитарное гнездо Путина и его коррумпированные кланы исключают легитимные выборы и надежду вымирающей страны на достойную жизнь. Не дебаты, Марк, нам нужны, а автоматы для ликвидации диктатуры
Геннадий,
в России.
Геннадий.
Диктатором место на скамье подсудимых в Гаагском международном
трибунале. Хорошо, спасибо. Спокойнее призываю относиться к любой теме, которую мы обсуждаем в эфире, и в высказываниях своих быть более что ли, взвешенными. Давайте я прочитаю лучше несколько комментариев сайта «Радио Свобода», где обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Реальная конкуренция на выборах мэров прямо пропорционально уровню демократии в стране. Ее отсутствие в очередной раз приведет к всевозможным манипуляциям с административным ресурсом и другим привычным наработкам. Поэтому надеяться на то, что «Единая Россия» проведет данное мероприятие, неизвестно по какой причине, честно, нельзя. Путин Москву и Питер не отдаст, рулить нам будут его люди, опыт выборов зря не пропадет. Это еще один комментарий. Из Троицка подмосковного пишут: «Конечно, вряд ли воровская власть может позволить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга, ведь утрата этих двух городов из-под власти центра будет подобно смерти для нынешнего узурпатора и вертикали власти». Давайте послушаем звонок из Тюмени. Андрей нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот они выдвинут того, кого сочтут просто нужным, потому что им же свойственно лукавство. Вот и поэтому, если власть вся не сменится, то вот будет то же самое, я думаю.
Спасибо, Андрей. Я предлагаю послушать сейчас, как сами москвичи ответили на этот вопрос. Ждут ли они реальной конкуренции на выборах мэра Москвы? Они могут состояться теперь в 2015 году. Любовь Чижова поговорила с прохожими на улицах российской столицы.
Если коротко, нет. Потому что сейчас будет укрепляться и усиливаться та ситуация, которая есть, и укрепляться власть, которая существует.
А вот усиление протестного движения в последнее время может ли как-то повлиять на этот процесс?
Хотелось бы. Процесс очень правильный, долгожданный. Просто хотелось бы понять, как дальше все это будет развиваться. Пока нет идеи. Идея одна, которая была, которая на самом деле правильная, это за честные выборы. Очень радует, что вообще есть пример того, каким образом можно выражать свое мнение. Нужно участвовать, наверное, как можно большему количеству людей, которые имеют свое мнение, не только на кухне водку на троих распивать, идти разговаривать, искать единомышленников. И, может быть, и очень бы хотелось, чтобы через 3 года вот этот импульс, который возник в декабре, он привел к тому, чтобы была альтернатива.
Я нет. Мне кажется, сейчас слишком рано что-либо говорить в связи с ситуацией в стране. Могут, если протесты продолжатся. Как это все будет, пока сложно сказать.
Не жду. Потому что все в стране настолько не сильно хорошо, что ждать уже нечего. Особенно после назначения министром культуры господина Медынского. Надо было головой думать, прежде чем вообще таких людей ставить во главу культуры. Надо найти кандидата общего, даже в протестном движении, кто бы мог составлять конкуренцию.
Я думаю, что 3 года – это слишком короткий срок для изменений. И будет то, что все уже знают. Обычно люди догадываются, что происходит во власти и какой будет результат. Наверное, через 3 года будет такая же ситуация.
А вы бы хотели честных выборов мэра Москвы?
О, я бы хотела попробовать хоть раз в своей жизни.
Пока нет.
На то похоже, что не будет конкуренции.
Я думаю, что нет. Ну, если созреет оппозиция, кто-то будет, который реально будет силу представлять. Может быть. Но сейчас я не вижу никого. Вот не вижу реально.
А власть даст провести честные выборы?
У нас когда власть давала проводить честные выборы?
Ну, я думаю, да. Молодое поколение подросло. С хорошим образованием, активный очень. Я думаю, что да. Будет, конечно.
Реальной конкуренции вряд ли.
Я не вижу никакой реальной конкуренции. Не дадут выйти, баллотироваться каким-то альтернативным деятелям. Более значимым, более активным, более энергичным, может, более умным и менее принадлежащим к власти. Ну, такая политика нашего государства, я считаю.
Мы живем в такую нетипичную, нестандартную эпоху, что все может быть. Если все будет так, как сейчас, то я не жду конкуренции. А если что-то изменится, все может быть и конкуренция.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, ждете ли вы реальной конкуренции на выборах мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в первом квартале к уровню января-марта прошлого года на 16%, а не на 11%, как оценивалось ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Однако прирост этих инвестиций в течение апреля, по предварительным оценкам, составил лишь 1.5%. Это наихудший показатель для этого месяца за последние 6 лет. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в течение апреля до 9,6% после достижения в марте максимального с августа 2010 года уровня 9,8% годовых, сообщил Центральный банк. При этом средняя ставка по частным рублевым депозитам на срок до 1 года – в течение минувшего месяца повысилось с 7 до 7,7%. Положительное сальдо внешней торговли России в апреле увеличилось на 12% к уровню апреля прошлого года, превысив 21 миллиард долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 4,2%, 47 миллиардов долларов, а импорт, наоборот, сократился на 1,4%, до 26 миллиардов. Оптовые цены на автомобильный бензин в среднем по России в течение апреля повысились на 5,8%, однако к уровню на начало года они, наоборот, снизились на 0,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, розничные цены на бензин в стране в течение апреля выросли на 0,7%, тогда как к уровню начала года они не изменились. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в апреле составила 2,5%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это минимум за период с февраля 2011 года. Среди стран «Большой семерки» минимальный годовой прирост цен отмечен в Японии 0,4% и Канаде 2%, а максимальный в Италии 3,3% и Великобритании 3%. Для сравнения, в России годовая инфляция составила в апреле 3,6%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 8 копеек, евро 40 рублей 24 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Слоняна переквалифицировано со статьи «Побои» на более тяжкую. Суд в Москве рассмотрит сегодня очередное административное дело в отношении блогера Алексея Навального о нарушении порядка проведения массовых мероприятий во время акции 8 мая в центре столицы. В Алтайском крае в результате автомобильной катастрофы погибли 7 человек, еще 5 пострадали. Евгения Тимошенко, дочь бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, считает, что события на Украине не должны препятствовать проведению в стране матчей футбольного первенства Евро-2012. Об этом она заявила в интервью BBC. В США по результатам первичных выборов кандидатов в президенты страны от республиканской партии в штате Техас Митт Ромни уверенно обеспечил себе голоса, необходимые для официального выдвижения на номинацию. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Вновь со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем с итогов телевизионной премии ТЭФИ этого года. Ее основной части, как известно, не обошлось накануне. Премия опять без скандалов. От вручения одной из премий была отстранена Ксения Собчак, как некоторые предполагают, по политическим мотивам. Ну а кто все-таки получил премии?
Получили премии, об этом сообщает российская газета. Исполнительница главной роли в фильме или сериале Екатерина Порубель за сериал «Серафима Прекрасная». Исполнитель мужской роли в фильме-сериале Борис Клюев за сериал «Воронины». Телевизионный художественный телесериал, телероман, теленовелла «Обручальное кольцо». Комедийный сериал «Светофор». Телевизионный художественный фильм-сериал «Подсадной». Телевизионный художественный сериал «След». Программа об истории «Чрезвычайное положение» от Корнилова до ГКЧП из цикла «Исторический процесс». Премию за личный вклад в историю отечественного телевидения Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, вручил посмертно Раисе Беспечной, которая трагически погибла в прошлом году. Это директор Фонда Академии Российского телевидения. Ну и Эрнст успел поздравить с юбилеем Ирену Лесневскую, которая как раз 30 мая празднует свой день рождения. Спецприз Академии Российского телевидения получил телеканал «Дождь». Ну и отмечает российская газета, тут такое обстоятельство, что есть проблемы в части номинаций. Об этом говорило издание с Михаилом Швыдким. И часто бывают несопоставимые программы, представлены на одну номинацию, как, например, программа Смелянского об Олеге Табакове и «Большая разница» или «Дежурный по стране». И та же большая разница. Но об этом говорили, это такая проблема, она имеет место быть. Ну, а в большей степени сегодня газеты от ЭФИ пишут именно вот в связи с тем, что Ксению Собчак отстранили от ведения этой премии, когда этого ее отстранили от ведения премии Муз-ТВ, и сейчас вроде бы ее уже не зовут в Юрмалу на конкурс «Новая волна», что дает новой газете основания писать о Ксении Собчак как о зеркале русской эволюции.
От Ксении Собчак к еще одному лидеру, что называется, российского протестного движения, блогеру Алексею Навальному. Он сегодня и в новостях фигурирует, рассматривается очередное административное дело против него. И в газетах, «Ведомости» пишут о том, что фонд борьбы с коррупцией Навального раскрыл своих спонсоров. Это вообще довольно удивительно, поскольку многие подозревают, что теперь у этих людей, у этих организаций могут быть большие проблемы.
Но, во всяком случае, объяснили это таким образом, что сейчас вот эти фамилии названы для того, чтобы бизнесмены, которые могли бы захотеть тоже перечислить свои деньги, чтобы у них появилась какая-то мотивация в том, чтобы это делать впредь. То есть, что не все так страшно. То есть, надеяться, наверное, на то, что проблем у этих людей не будет. Среди доноров ведомости называют вице-президента Росгосстраха Романа Борисовича, директора по стратегическому планированию Альфа-групп Алексея Савченко, председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации Александра Лебедева, партнера Росинвест-отеля Кирилла Иртюгу, первого замгендиректора Большого города Артема Любимова, а также бизнесмены, которые сообщили только род своей деятельности: Борис Зимин, предприниматель, Сергей Филонов, венчурный инвестор, Денис Соколов, предприниматель, Павел Поросянкин и Сергей Гречишкин, финансисты. Отмечают ведомости, что Филонов и Иртюга участвовали и в протестных акциях за честные выборы. Любимов работал в избирательной комиссии на президентских выборах. Появление в списке доноров Савченко, действующего представителя Альфа-групп, объясняют Ашурков своим давним знакомством с ним. Говорит еще Станислав Белковский о том, кто, как и почему относится к оппозиции. Готовность к финансированию оппозиции у бизнеса есть. Еще год назад ее не было. Ни в одном глазу, полагает генеральный директор Института национальной стратегии. Изменения в отношении бизнесменов к оппозиции связаны с трезвой оценкой ими перспектив правящей элиты. Белковский не исключает, что Михаил Фридман, владелец Альфа-групп, человек проницательный, что он доказал своей карьерой, тоже это понимает. Навальный всегда был интересен бизнесу тем, что подходил очень прагматически к своим проектам и занимался понятными бизнесу вещами. Если он и останется тем, кем был в предыдущие годы, бизнес его поддержит, уверен Белковский. Доноры объясняют свое участие тем, что разгул коррупции – это большая беда России, которая давно перестала быть просто экономической проблемой. И борьбу с этим злом следует сделать частью гражданской позиции каждого нормального человека.
Публикация в газете «Ведомости». Спасибо, Валерия. Самыми интересными статьями и темами в сегодняшней российской прессе нас знакомила этим утром Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве в Международном обществе «Мемориал» состоится очередной открытый семинар в рамках проекта «Демократия в России». Он организован «Мемориалом» совместно с аналитическим центром Юрия Левады. Сегодняшний семинар посвящен проблемам, связанным с национализмом. Подробности в рубрике, которую ведет на «Волнах свободы» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Демократия и национализм. Так называется семинар. Как связаны между собой эти два понятия? Почему в одних случаях национализм служит условием для модернизации и национальной консолидации, а в других приобретает резко консервативный характер и препятствует социально-политическим изменениям? Какова специфика российской ситуации? Вот основные вопросы для обсуждения. О теме своего доклада рассказывает Эмиль Паин, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Нельзя говорить о национализме в России, минуя проблему ее имперского прошлого, да в общем-то и настоящего. Без этого нельзя понять историческую функцию русского национализма. Я полагаю, что, вообще-то говоря, русский национализм появляется вот только сейчас, когда определился отрыв русского национализма от имперского сознания. Долгое время то, что мы принимали за национализм, это был имперский шовинизм с острыми формами этнической ксенофобии. Но главная сущность этого имперского шовинизма была сохранение империи. Сегодня ситуация иная. По крайней мере, в значительной части и в лидирующей, креативной части русского национализма произошел разрыв с исторической идеей имперскости. То, чем пугала власть все время, если вы не будете поддерживать нашу вертикаль, то страна развалится, вдруг оказалось бессмысленным. Ну и пусть, не будем кормить Кавказ. Да только ли Кавказа они не хотят кормить? Очень многие республики в их идеологии не требуют кормления. В известном смысле, с точки зрения поощрения исторической очистки России от рудиментов империализма, русский национализм выполняет исторически важную функцию.
Вот тема семинара «Демократия и национализм». А что можно сказать о связи этих двух явлений?
В той мере, в какой имперская система мешает демократии, и в той мере, в какой национализм сметает имперское сознание и имперский порядок, в известном смысле, он в какой-то мере открывает дорогу демократии. Но сам по себе этнический национализм, он гражданское сознание, демократические процессы не открывает. Более того, если правы авторы доклада Центра стратегических разработок о том, что вероятность мирного развития политического кризиса, который разворачивается в России, действительно исчерпан и будет происходить радикализация, то основным источником этой радикализации, скорее всего, будут националистические силы. И в этих условиях можно опять попасть в ту же историческую западню, какой мы были в 17 году, когда, с одной стороны, движение революционное сносило основы имперского самодержавного строя, а с другой стороны, открывало дорогу еще худшему злу, еще большему радикализму в виде большевистских движений. Высока вероятность развития русского национализма по пути к фундаментализму, к архаизации жизни.
Национализм существует во многих странах, а у российского национализма есть, на ваш взгляд, какие-то специфические особенности?
Ну, во-первых, в имперской стране не один национализм, а множество. Помимо национализма русского, есть еще национализм меньшинств и заменяющий национализм в последние годы на Северном Кавказе исламский радикализм. При этом нарастание всех форм протеста, мирного и немирного, в виде террористической активности, которая чрезвычайно возросла сейчас на юге России, особенно вот на Северном Кавказе. Все это взаимодействует, и по мере нарастания, скажем, исламского радикализма, конечно же, усиливается как ответный русский национализм. Дальше. Имперская система не собирается сдаваться и складывать руки. Она действует, и одна из форм ее самозащиты – это предоставление все больших форм такого самоуправления традиционалистам в регионах. Но этот могучий традиционализм, который сегодня проявился в ряде республик, он еще в большей мере усиливает культурные границы между территориями и народами и, опять же, стимулирует развитие всех форм национализма. Так что источников для взрыва и расширения экспансии национализмов много.
Это был политолог Эмиль Паин. С докладами на семинаре под названием «Демократия и национализм» вечером 30 мая в мемориале выступят также директор Левада-центра Лев Гудков и журналист Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова».
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Развитие событий на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru и в следующем информационном часе в программе «Свобода в полдень». А через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио «Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валенберга? Об этом говорят участники конференции, приуроченной году Валенберга, объявленному в честь его столетия. Историки Никита Петров и Юхан Мац, а также правозащитник Алла Гербер. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ВВД-Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме убийства.
Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».